нашей литературно-философской программе начинается заключительная часть нашей сегодняшней беседы. Беседа у нас изначально была посвящена холоду, холоду в русской литературе и в ее рамках прозвучали стихи Вадима Андреевича Карина. А я хотел бы немножечко отойти от изначально заявленной нашей темы, поскольку программа наша такая литературно-философская, и хотел бы закончить ее обсуждение некоторой концепции. Концепции русской литературы как жопы. Я хотел бы добиться от Вадима Калинина некоторых комментариев по этому вопросу.
Я брал бы, наверное, шире и так бы не драматизировал этот вопрос. Потому что если нужно рассматривать, наверное, более широко, да, нужно рассматривать некую корреляцию, причем корреляцию крайне глубокую, между вторичными половыми признаками вообще, именно женскими вторичными половыми признаками, да, и общей культурной массы, да, учтенной или иной цивилизации. Причем цивилизация должна рассматриваться в том именно ключе, как она рассматривается в игре цивилизации, да, вот, где мы, например, строим какую-то вот там здание, да, которое обладает таким-то количеством культуры, таким-то количеством науки, таким-то количеством еще чего-то. Да? Угу. Вот. И вот есть, предположим, образование какие-то, да, неважно, то есть, вот, скажем, для игры цивилизации совершенно неважно, каким образом мы, что мы строим, мы пишем, там, скажем, поэму, да, там какую-то, или мы строим какую-то башню, все равно она будет обладать каким-то определенным культурой. Да? И, так сказать, примерно такого же рода событий, очень похожего рода событий происходит в момент формирования вторичных половых признаков, да, у того или иного этноса. Собственно, вторичные половые признаки – это вещь такая просто тоталитарно бесполезная. То есть это сугубый аттрактор, то есть штука, достаточно сжирающая массу ресурсов на свое поддержание, да, при этом так сказать, дающая на выходе собственный эффект весьма не всегда. То есть мы, например, с вами постоянно наблюдаем в данный момент массу полных женщин, обладающих гигантскими мегатицами, фантастическими удивительными формами, бугристыми, такими
щекастыми,
да, такими переваривающимися крупными ягодицами, сейчас даже очень твердыми такими, на ощупь с маленькими белыми волосками. И когда раздвигаешь ягодицы, там анус окружен такой темноватой, нежной-нежной кожицей. Эти женщины совершенно остальные. То есть никакого интереса мужское сообщество сегодня к этому колоссальному объекту, который требовал чудовищного вложения биологических ресурсов на протяжении массы поколений, не испытывает. То есть фактически примерно та же самая ситуация, по которой современная русская культура тоже не испытывает интереса со стороны собственной ее потребителей. То есть для того, чтобы эти ягодицы в принципе обладают некой мощной внутренней потенцией. Несомненно, без потенции. Вот, просто их мощность настолько велика воздействие, да, что изначально любой мозг мужчины для того, чтобы не давать команду вот это бесконечное наспаривание мужчине, атакуемому вот этой вот массы собственного живого мяса, да, он выработал блокиратор. Собственно, это та же самая штука, которая возникает, например, у самки, кормящей кукушонка, да, то есть, чтобы его не кормить, она должна выработать защитную реакцию на чудовищный красный рот кукушонка, чтобы не кидать туда. И мужчина выработал, наконец, защитное там, какое-то вещество, которое позволяет ему не бежать и не раздвигать эти чудовищные ягодицы руками, лезть в эту маслянистую вулью всей пятерней, хвататься за матку, которая просто как за сучок, за сук дерева, да, толстый, и вот так вот ее раскачивать. Да. Не позволяет этого не делать гормон. И то есть он перестает быть рабом этого аттрактора. Он освобождается. Но в тот же момент он становится рабом совершенно другой, более страшного явления. Он становится рабом необходимости. Оказывается, что именно вот этот аттрактор, вот эта несгибаемая страшная похоть слезящихся потом рябых сисек с огромными сосцами величиной с ноготь.
Ноготь вот. Еще.
Ну, с кулак. Вот, с сосцами. Она только единственное, что ей противостояло чудовищной рациональности ягодиц западных, построенных целиком на необходимости. Чтобы, ну, есть спасение, есть возможность, как, просто эти ягодицы, они достаточно статичны. Угу. Их нужно всколыхнуть. И тогда этот позыв будет неотвратим. Тогда все пройдет зацепление. Действие произойдет. Прям метро.
Вот какие, Вадим, ты предлагаешь инструменты для всколыхивания ягодиц?
Ну, понимаете, я думаю, что любая женщина, да, которая обладает такими ягодицами, она будет не против их всколыхивания любыми инструментами. Также и русская культура, как аналог подобного рода машинерии, она будет совершенно рада любому всколыхиванию себя. И вот во всколыхнутом состоянии, да, русская культура, она вообще абсолютно неотразима. Она переходит из состояния осоловелости, да, в котором она испытывает именно счастье и стабильность, она переходит в состояние выпущенности автоматически.
То есть промежуточный этап осатанелости?
Нет, осатанелость – это не промежуточный этап. Выпущенность и осатанелость отличаются очень кардинальным образом. Выпущенность – это коллективное состояние. Соловелость может быть любой, может быть личная, частная соловелость Грибоедова, да? Может быть групповая соловелость Бунина.
Осатанелость.
Осатанелость же, на самом деле, это сугубо личное явление. Осатанелость характерна для Нечаева, осатанелость характерна для русских освободительных движений. Осатанелость характерна для прекрасного русского расстрела. Два друга, говорят, будут два друга и водки. Они говорят о чем-то абсолютно не относящемся ни к чему. Они говорят, вспоминают подруг детства. Они смотрят на муху на потолке и осуждают, что вот такая муха, вот эта муха. Они в окно сирени, огромные кусты сирени, удивительные. На столе квашеная капуста, вот эти два духа начинают. Мы чувствуем это. И опять же, этот рассветный луч, что пронзает эти рюмки. Да, и они выходят за баню, один становится к стене, уходят руки, и второй стреляет ему в затылок из револьвера. Вот это классический русский расстрел. Многократно описан в лучших произведениях соотечественников. Да? Это вот проявление сатанинности. Это частное, глубоко интимное переживание. Да? То есть от выпученности они отличаются отсутствием какой-либо социальной логики. То есть я еще раз хочу настоять на том, что русская культура и русские половые признаки, они, то есть, ну, скажем так, традиционные русские вторичные половые, традиционные русские культуры, да, они нарождающиеся нечто. Они в корне противостоят культуре рационального, культуре необходимости Аристотеля. Да. Они в корне афилософские, это проявление воли. Проявление воли Творца, Творца Абсолютного, фактически Господа. То есть русский художник, который всколыхнул культуру, он Господь, он совершил акт воли, то есть он не хотел и достиг, как инженер. Пускай даже инженер человеческих душ, но он не инженер человеческих. Да? Достоевский это не Стендаль. Эффект от его романа настолько велик и силен, даже его собственный там, в личности, он головой ломает шпагу, с ним происходит черти чего из-за того, что он написал какое-то, в общем-то, не слишком внятное произведение. Да? Ему довольно всколыхнуло. Также и эффект от всколыхивания в метро тех или иных аппаратов может быть совершенно неожиданным.
Ну, здесь может быть два эффекта, в общем-то.
Ну, либо все-таки обществу удастся подавить, и, значит, все-таки гормон, выработанный за годы развития цивилизации, возьмет вверх, да? Либо, значит, он не справится. Тогда произойдет то, что произошло с Достоевским, то, что произошло со всеми теми, кому удалось всколыхнуть русскую культуру.
Как ты считаешь, Вадим, есть в тебе потенция всколыхнуть русскую культуру? Вот так вот.
Я думаю, что потенция у меня такая есть, но все не сильно души сделали.
Почему?
Я бы не хотел сказать.
Ты боишься ее?
Признаться, что ты боишься вторичных половых признаков, как минимум странно.
Странно, это возможно.
Ну, не знаю, я не обладаю фобией по отношению к ягодицам. Просто понимаю, что этот процесс, когда он приходит в зацепление, да, когда возникают эти колыхания, то, собственно, на какое-то время мир становится неуправляемым. Как вот в финальной фазе, да, вот фильма по роману Лукьяненко, где мальчик бросает мячик. И этот мячик, из него начинают вылетать еще мячики, еще, и они, значит, пронизывают все пространство, время, они убивают все и вся, они множатся. Вот такие же процессы происходят, когда, значит, собственно, происходит колыхание русской культуры. Да? Это вот, значит, ну, то есть мы скажем так, что русская культура монолитна в своей дискретности. Скажем, западная культура, наоборот, дискретна в своей монолитности. То есть, несмотря на то, что русская культура в целом, она как одни огромные большие ягодицы, а западная как много маленьких аккуратненьких ягодиц, но западная культура, все эти маленькие аккуратные ягодицы очень подвижные, образуют кардебалет. А русская одна огромная гигантская жопа, она не способна образовать не только кардебалет, она вообще не способна даже балансировать. И, как правило, она просто падает на бок, и происходит полный пиздец, и женщина ломает ногу. У меня было много знакомых женщин, которые зимой, просто не справившись, падали, ломали какую-нибудь часть.
Очень интересная точка, на самом деле, сегодняшней нашей программы. Программа, в которой мы с Вадимом Калиным, с величайшим поэтом, писателем, прозаиком, музыкантом, художником и дизайнером, обсуждали вопросы холода в русской литературе и так очень удачно вышли на том, что из себя эта русская литература представляет. И перед тем, как прослушать нашу завершающую сегодня песню, я хотел бы еще раз поздравить всех, так или иначе связанных с радио людей, с их профессиональным праздником Дня радио, поблагодарить Вадима Андреевича Калинина за то, что нашел возможность посетить наш уютный вертеп, и, собственно, Рафаэля Ахмедзянова за управление всякими ручками на ноутбуке. Вот с вами был Вадим Фомичев. Надеюсь, до новых наших встреч.
Всего вам доброго. Спасибо за уют, за привет, за внимание.
Всего доброго.
Потому